Девякиной на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Вы надеялись услышать голос Лены Кривякиной. Будет вам голос Лены Кривякиной, потому что она прямо напротив меня сидит. Меня зовут Антон Арасланов. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Лен, ну да.
Ну, Антон, ну представь гостя уже своим красивым мужским голосом, пожалуйста.
Я сначала надеялся, что ты скажешь очень красиво это. Здравствуйте, раскатисто. Ладно, Лена Кривякина, Антон Арасланов в студии. Сегодня гость программы «Бедные люди». Павел Астахов. Естественно, вы его прекрасно знаете, как уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Всем здравствуйте.
Павел Алексеевич, вот говорят, вы к нам приехали после сдачи донорской крови, правда?
Кто вам такие тайны раскрывает?
А мы журналисты, мы все хорошо знаем. Ну, много сдали, скажите.
А сейчас норма пол-литра берут. Раньше 250 грамм брали, а сейчас пол-литра. Ну, там 495 грамм надо сдать. Ну, с учетом того, что еще анализ берут из пальца и пробу из вены. Да, пол-литра.
В пользу детей сдавали.
Да, это акция, которую постоянно устраивает фонд «Подари жизнь». Я в ней участвую третий год. Вот сегодня утром сдали пол-литра. Спасибо, вы чайком напоили, конфетку съел.
Вообще шоколад надо было вам еще дать после.
А там давали, знаете, я съел тут гематоген, этот вкус детства. Mm-hmm. Это очень полезно для восстановления крови. Самое главное, дают футболку и кепку.
Понятно. Да. А вы знаете, вот на вас вообще очень много критики валится в интернете. И говорят, что...
Ну, что-то где-то не там читаете.
Недоброжелатели говорят, что Павел Астахов участвует в таких акциях, которые привлекают журналистов, вот, пиар, и занимается только резонансными делами. Вот даже сдача крови были привлечены журналисты. Ну, вот что скажешь недоброжелателям?
Ну, вас же не было на этой акции, правда?
Я вас тоже.
Его узнали случайно. Да, на самом деле никаких журналистов сегодня не было на этой акции. Был там... фотографы только наши, которые снимал, потому что помимо меня там были сотрудники моего аппарата, что гораздо важнее, потому что весь аппарат вот со мной вместе приходит, третий год сдает кровь.
Принудительно?
Два раза в год. Нет, ну как бы принудительно. За деньги.
За деньги. А вы много платите.
А вы зря смеетесь. На самом деле бесплатно же нельзя сдавать кровь, поэтому там вам выдают какие-то, я не помню, там 500 или 800 рублей, но тут же стоит этот шкатулочек, куда все эти деньги и складывают, опять же, в фонд «Подари жизнь». Нет, хорошая акция. Спасибо, кстати, большое моему коллеге и товарищу Артуру Олеговичу Парфенчикову, главному судебному приставу, который, собственно, меня и втянул три года назад в эту акцию. Вот он сам тоже регулярно два раза в год сдает, и вот я вместе с ним удобно. Вот сегодня в общей сложности собрали больше 70 литров. Вот ко мне сегодня понравилось первый раз. Там несколько врачей, которые вас должны осмотреть, взять анализ из пальца и давление померить. Если давление мерит такой серьезный мужчина, он так смотрит, говорит, какая кровь? А-а-а, нужный стране человек.
И какая же у вас кровь?
Первая отрицательная, да. Самая редкая.
По поводу доброжелателей и недоброжелателей, давайте выясним, сколько тех и других среди наших радиослушателей. Присылайте вопросы ваши.
Я лично всех люблю, для меня все доброжелатели.
И тут, понимаешь, да, номер нашего WhatsApp 8-967-200-9702. Пишите ваши вопросы, комментарии по поводу всего того, что вы слышите в нашем эфире, да?
Да, вот это процитировали эту фразу, что резонансными делами. Я с ней столкнулся полтора года назад, как сейчас помню, когда увидел совершенно случайно статью журналиста из Мариэл про мальчика, которого из детского сада заставили уйти, маму заставили из-за того, что у него аутизм. Вот, и мама бедная там скиталась. Это вот эта статья заканчивалась такая достаточно жалостливая, действительно тяжелая ситуация, фразой. Ну, писать Астахову бесполезно, он занимается только резонансными делами. Ну, я увидел ее, позвонил. Мало того, мальчика восстановили в детском саду, прокуратура вмешалась по нашему требованию. В общем, все хорошо.
А если бы не увидели?
Никто же,
никто а
же
если
не
бы
написал.
Не увидели?
А, ну, так бесполезно же писать, правда? Так вы напишите.
А скольким за годы вашей работы вы помогли? Вот давайте вот цифрами оперировать. Ну, и вообще, любите вы детей на самом деле?
Вы
скажите, как
вы задаете очень тяжелый вопрос. Я не занимаюсь бухгалтерией, не считаю. Есть для этого у меня аппарат. Я знаю только одно, что у нас каждый месяц плюс 10% обращений и жалоб. Начиная с первого дня моей работы, а если брать в среднем год, это вот если прошлый год, это почти 100 тысяч обращений. Почти 100 тысяч. Это учитывая бумажные варианты жалобы. Там, когда в руки передают, это очень часто бывает. Сейчас в Ростове я был. Ну, это так всегда. Обязательно люди где-то тебя ловят, в руки тебе передают. Это все в работу идет сразу. Плюс я вообще не считаю сюда обращение в Инстаграме. Я с каких-то пор вдруг вот решил, что надо отвечать и на личные странички в Инстаграме.
А вот по-честному скажите, вы читаете этот Инстаграм?
Конечно, читаю. Как? Ну, вот он, я перед вами сейчас сидел, читал. Вы что, не видели, я вам показал.
Видел, картинки видел.
Да? Ну, то есть вы даже фотографии перед эфиром.
Это не картинки. Это вот у меня есть несколько подписчиков, которые мне выкладывают день там, ну, где-то в среднем 40-50 обращений о помощи детям. И именно поэтому, кстати, я обратился к Веронике Игоревне Скворцовой. Мы же эту работу постоянно ведем. И даже из личной странички уже больше года я выцепливаю эти обращения. И даже детей, под которых собирают деньги направить на платное лечение, мы устраиваем бесплатно. И таких случаев очень много. Я их не считаю. Вопрос в другом. Вопрос в том, что это вопрос, которым должен заниматься Министерство здравоохранения. Правильно? Вот. Я предложил Ранкине Скворцову сделать горячую линию. Ну, чтобы вот не так сложно передавать из моего Инстаграма, я передаю в работу моему аппарату, мой аппарат связывается с
Минздравом. Почему-то люди не верят государственным линиям, кстати, вот горячим. Вот почему такое происходит, на ваш взгляд?
Ну, вы считаете, что вот лучше в частные, в личные...
Не лучше, но вы правозащитник, видимо, люди считают, что лучше.
Ну, так я же и говорю, что не здравоохранение, да, не Министерство здравоохранения откроет горячую линию, они у них есть, может быть, и не верят, а нашу совместную. Они все равно идут, просто все сложная получается схема. А нам Министерство здравоохранения никогда не отказывает. Потому что в основном пишут, кто сюда? Те, кто как раз не верит, либо те, кому отказали необоснованно. И те, и другие имеют право получить помощь. Доступную, эффективную и так далее. Поэтому мы это делаем. У нас есть последний, вот возьмите пример. Вот Боря Ставицкий, мальчик, под которого две целых социальных группы собирали деньги. Из Ростова мы его вывезли за свой счет. Привезли в одну клинику в Москве, в другую. В третьей клинике ему сделали операцию. 10,5 часов делали операцию на головном мозге мальчику полуторагодовалому. За эту операцию в Германии, при таком же, кстати, качестве, потому что специалист, который делал врач, спасибо ему огромное, он практикует и в Европе в том числе. И он светило мирового масштаба. Абсолютно бесплатно сделал операцию. Мама счастливая. Вот это пример того, как надо действовать. Но не по такой кривой схеме. Через какие-то сборы, социальные сети, социальные группы вышли на меня. Мы все равно с Минздравом это сделали. Давайте сделаем горячую линию, будет понятно. Человек
давайте
обратился,
давайте, получил. Давайте, мы-то не против.
Давайте, подключайтесь.
А наша горячая линия, это наш WhatsApp 8.
Заодно подтвердите мнение недоброжелателей, что будет резонанс на горячей линии.
Через 4 минуты мы продолжим, и тогда узнаем, как Павел Астахов относится к так называемым группам смерти, которые в последние дни
принялись. Самая тема детских суицидов.
Да, с ними бороться совместно. 4 минуты буквально, столько продлится перерыв. Не забывайте WhatsApp 8-967-200-97-02. Не переключайтесь.
Бедные люди. С Еленой Кривякиной.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
Павел Астахов сегодня у нас в гостях. Я напоминаю, ваши вопросы вы можете присылать в WhatsApp в номер 8-967-200-97-02. Так называемые группы смерти.
А можно я закончу, точку поставлю в последнем? Кстати, вот я вам привел пример, резонансно, не резонансно. Дело в другом. Дело в том, что любая история, за которую мы беремся, она становится резонансной. Вот в чем проблема.
Поэтому то есть Павел Астахов создает резонанс?
Да почему то Павел Астахов? Вся работа наших уполномоченных. Посмотрите любого уполномоченного, которых не было, когда начиналась моя работа. А сейчас они есть в каждом регионе, это мой представитель. Посмотрите на работу нашего аппарата 24/7. Никому не отказывает. аппарат уполномоченного по правам ребенка. Никому,
давайте тогда поговорим о том, что делал уполномоченный, пока вот 200, сколько, 200, да, Антон, детей за последние полтора года, да?
Это откуда у вас сведения?
Покончили самоубийство.
Покончили с собой.
Это откуда у вас сведения? От коллег-журналистов, которые такую вот выстроили цепочку, что якобы вот с октября по апрель этого года, с октября прошлого по апрель этого года, вот столько-то детей ушло из жизни. Понятно, что самоубийство – это самое тяжелое, детское самоубийство – самая тяжелая тема. Мы ей заниматься стали еще в 2010 году. А я вам напомню, что в 2008-2007 году все эти цифры были под 2000. Реальные цифры. Потому
год?
Что...
2000 да, детских да. суицидов?
1800, 1900, да. Так и было. И не случайно говорили в те годы, посмотрите, 2010-2011, что Россия подростковым суицидом первое место в Европе занимает. Потом это уже правда, там да. Литва, Беларусь и так далее. Да, и в 2010 году, когда я докладывал президенту, президент дал поручение мне лично и генеральному прокурору заняться этим вопросом. Мы им занимались. Но проблема-то в другом. То есть мы занимались так, что на прошлый год число суицидов уменьшилось в 4 раза детских. Смотрите статистику Минздрава, это правда. Особо были сложные территории. Сибирь, Кемерово, Новосибирская область, Башкортостан, где традиционно очень высокое число самоубийств вообще, подростков в частности. Этот самый, извините, Бурятия, да. Кровь сдал. Сложно думается. Значит, Бурятия. Мы провели в Бурятии конференцию в 2011 году, в Башкортостане в 2012 году. Привлекли суицидологов, психологов, укрепили специалистов именно, потому что специалисты должны с этим вопросом работать. Но проблема в другом. 4 раза уменьшилось число суицидов, но они изменились структурно. То есть, раньше это были дети из неблагополучной среды, так называемые. Дети, пострадавшие от насилия, от жестокого обращения. С ребенком случилось что-то неприятное, он пошел повесился. Вот так это было. Сегодня речь совершенно о другой социальной структуре суицидов подростков. Это дети из благополучных семей. Это те, кто вот как раз сидят в этих социальных группах. Чтобы доказать, что это так есть, вот ваши коллеги провели такое исследование.
Что тогда двигает этими детьми, которые благополучно и хорошо
очень
живут?
Очень просто. Отсутствие внимания родителей, непонимание взрослых, отсутствие воспитания в школе, сложные отношения с одноклассниками и вообще там
вы
с друзьями.
Только что благополучно. Этих детей.
Это благополучные, я имею в виду, из благополучной семьи.
Социально имеется.
При этом они, получается, но все равно, что эти семьи не доглядывают за этими детьми.
Подождите. Правильно? Вы сколько времени ребенку уделяете в сутки? Знаете сколько?
Ну, если посчитать, то я знаю, да. что это в минуты обычно
выливается. Конечно.
Да. Вот среднего родителя,
вот
да.
обычный родитель, по подсчетам психологов, как раз вот этих суицидологов в том числе, примерно 25-30 минут в сутки уделяет своему ребенку. Все.
Сколько надо, чтобы...
Поэтому даже благополучной
семье... Есть какое-то понимание,
семье...
сколько надо, чтобы
да много,
хотя бы
много
от такого защитить
много
ребенка?
Много не бывает. Надо, во-первых, вы должны знать, где ребенок находится, с кем он находится. Это ваша святая обязанность. Я не говорю, что это там конституционная ваша обязанность.
Он находится еще. Дома с айпадом в своей комнате.
Конечно. А где он находится? Почему Совет Европы сегодня предложил детям подросткового возраста... Не пускать детей до 16 лет в социальные сети, чтобы они, значит, регистрировались только с разрешения родителей. Ровно поэтому. Потому что родители не знают. Сегодня воспитатель. Раньше был телевизор, а сегодня воспитатель – социальная сеть. Правильно? Интернет. Это неправильно. Так не должно быть. И мы тоже предлагаем, мое предложение на коллегии Роскомнадзора, последней, которая в начале апреля была, привязать аккаунты детей к родительским. Хотя бы, чтобы родители понимали, с кем общается, куда заходит, и могли зайти и посмотреть.
Но это же глупость.
Но вы реалист, да, вы понимаете, что этого не будет.
Глупость
да.
полная.
Почему
полная
вы сразу
глупость?
Называете это
потому
глупостью?
Что, причем 4 потому
раза,
что совершенно
Антон.
Точно.
Я же не говорю, что вы сейчас несете чушь, правда?
Давайте будем корректны. Совершенно спокойно уйдут в мессенджер, вы это прекрасно понимаете. И все, и там мы их вообще не найдем с вами.
Ну, видите, вы лучше меня аппарат. Знаете, где искать, где искать подростков. Давайте, по крайней мере, сделаем то, что возможно с нашей стороны. Тогда, значит, вы что предлагаете? Вообще закрыть или вообще разрешить? Ваше предложение.
Нет, дело не в том, разрешить
нет,
или запретить.
Нет, секундочку, вы сказали
дело
глупость. Дайте дельный
дело
совет, Антон.
Дело не в этом.
Дайте дельный совет,
дельный
Антон.
Дельный совет совершенно спокойно. Да. Не надо вешать всех собак на 13-летнюю девчонку, которую в Омске арестовали.
Мы еще до нее даже не дошли.
Сейчас,
вы предлагаете,
говорят,
вы предлагаете что предлагаете,
в этом
Антон.
Виновата. Только исключительно в этом. Я предлагаю работать с родителями.
А, с родителями.
А как ты? Вот я сижу родителями.
Знаешь, что вам скажут
Павел
родители?
Павел Астахов должен
вам родители
со мной
скажут,
здесь работать.
Это мое личное дело. Это мое конституционное право.
Абсолютно
это моя
точно.
Личная семейная тайна и моя личная жизнь. Попробуйте
абсолютно
работать.
Кстати, ребенок говорит, это мои границы, это моя личная жизнь, и оставьте меня в покое хоть здесь.
Нет,
это
здесь, очень здесь ребенок не совсем прав,
но
потому что до 18 лет
видеть,
он
что
недееспособен, а недееспособность подразумевает, что ответственность за него несут старшие, либо законные представители, либо родители, поэтому он так не имеет права рассуждать.
Хорошо, рецепт выжимаемости от Павла Астахова. Вот,
рецепт, да, по общению, он очень длинный, будет очень долгий. И мы последовательно об этом говорили. Первое, с чего надо было начинать, еще в 2010-2011 году, если не раньше, с уроков медиабезопасности, которые должны быть структурной темой ОБЖ. Да? Основа безопасной жизнедеятельности.
А вот тут аплодируем.
Ну да, мы первый урок медиабезопасности сами провели 1 сентября 2011 года по всей стране.
Мне кажется, извините, дети будут сидеть ржать на этом уроке и ничего слушать не будут. Никакой медиабезопасности. Ну,
смотря кто, будет вести. Мы провели так, что никто, извините, как вы выражаетесь, не ржали. Это не мои слова, а ваши. Вот. А наоборот, все задумались и действительно пришли к тому, что надо... Вот мы ребенка учим обращаться с острым предметом, с ножом, конечно, правда, да? Со спичками. А почему же мы не учим ребенка обращаться с социальной сетью, с интернетом? Ведь в интернете столько же полезного, как и вредного. Поэтому надо правильно его использовать. И детям это надо объяснять. Но начинать-то надо не только с детей в школе, более медиабезопасность преподавать. Ну и с родителями. Антон тут прав. Конечно, родителям надо преподавать эту медиабезопасность и объяснять, какие там бывают угрозы. Потому что у меня ребенок 6 лет, он лучше меня, быстрее ориентируется, а уж лучше точно, чем бабушка его в этом медиапространстве, в интернете. С этого начинать. Дальше. Безусловно, надо в школах, и, кстати, вот, пожалуйста, мы добились этого, долго добивались, уговаривали, создавать службы так называемого школьного примирения. Потому что школьные конфликты, они происходят каждый день. Посмотрите, какое количество выложенных роликов, когда дети избивают детей, снимают, когда дети издеваются над учительницей, снимают. Посмотрите, какое количество детей, которые не нашли поддержки ни среди взрослых преподавателей, педагогов, воспитателей, учителей, ни среди своих товарищей и одноклассников. И в том числе покончили жизнь самоубийством. Все это видели, все это знали, никто не помог. Вот эти службы медиации или школьного примирения, разрешения юридических конфликтов, поскольку я этим занимался профессионально. Нет, психологи, кстати, давайте еще одна тема. Психологи, это еще один рецепт от Павла Астахова. У нас школьных психологов за время реформирования образования сократили. Раньше они были примерно в 80% школ. Значит, их сократили. Сегодня они в 12% школ есть. Вот скажите, кому мешали психологи?
Сейчас Лена опять скажет. Видимо, министру Ливанову, я скажу. У меня единственный ответ здесь.
Нет, ну, знаете, некоторые говорили, а, да, этот психолог приходит, а дети смеются. Ну, зависит, конечно, от человека, от того, что он говорит и как. Ну, по крайней мере, он профессионал, который точно скажет, что вот этот ребенок чистеньким ходит всю эту неделю и молчит, потому что у него плохие мысли. Вот мы говорим на эту тему.
Чистеньким? Что вы имеете в виду?
Ну, есть определенные показатели, когда ребенок или там вообще взрослый, неважно кто, человек готовится совершить самоубийство. Он начинает аккуратно себя вести, он замыкается в себе, он старается вовсю чисто одеваться. Там есть суицидологи, вам расскажут портрет того, кто готовится к этому. Поэтому, кстати, одно из моих требований 2010 года было каждому губернатору, главе исполнительной власти учитывать не только суициды завершенные, но и суициды попытки. И получается так, что попыток суицидов примерно 3-4 на 1 законченный. Потому что ребенку тяжело себя убить. Это вот такая вот правда. Вот. И нам удалось переломить же эту тенденцию тогда. А сейчас она другая. И мало того, вот вы сказали про девочку 13-летнюю. Да. А вопрос-то знаете в чем? Дело в том, что мы-то нашли с помощью оперативных разных подразделений и органов, кто этим занимается, а привлечь их нельзя. Почему я обратился сегодня, продолжая рецепт от Павла Астахова? Я в пятницу прошлую на совете у Александра Ивановича Бастрыкина, представителя Следственного комитета, выступил с предложением создать при нем межведомственную рабочую группу, куда включить Минздрав, Минтрудсоц, Минобр, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Генеральную прокуратуру, уполномоченного по правам ребенка, для решения вопроса о том, что надо сделать сегодня, чтобы противодействовать вот этой идеологии субкультуры суицидального поведения и тем, кто распространяет ее, втягивает наших детей. И первое, что надо сделать, первое, это помимо всей той работы, которую я говорю, психологической там и так далее, это надо исправить статью Уголовного кодекса 110-ю. А выясняется, что у нас за доведение до самоубийства, это та самая статья, по которой мы преследовали в 10-м, 11-м году и раньше тех самых нехороших взрослых, которые ребенка, например, избили, он пошел повесился. Вот это 110-е. Это доведение до самоубийства. Но там всего два квалифицирующих признака. То есть, сегодня привлечь к уголовной ответственности можно только того, кто довел до самоубийства ребенка либо путем угроз, либо жестоким обращением, насилием.
То есть, это не соцсети.
Смотрите, да. А что мы видим в соцсетях? Вовлечение, обман, злоупотребление доверием, правда? Подстрекательство, шантаж. Вот за это, за все нельзя привлечь.
Я напомню, Павел Астахов сегодня у нас в гостях. Через 4 минуты мы продолжим. 8-967-200-97-02. Это наш WhatsApp. Пишите.
«Реальные люди» с Еленой Кривякиной.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной. На радио «Комсомольская правда».
И, естественно, Елена Кривякина в этой студии. Вместе со мной, меня зовут Антон Разланов, уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. У нас сегодня в гостях. И наши вопросы с WhatsApp 8-967, я напомню его номер, 200-97-02. Есть вот такой среди них. Восхищаюсь Павлом. Вы молодец. Просьба более внимательно отнестись к детским садам. Очень будоражат новости про случаи в них, а именно то, что калечат детей, торты заклеивают скотчем и так далее, так далее. Это пишет Тата из Ставрополя.
То обзывают, то руки ломают. Все это есть, конечно. И это регулярно происходит, к сожалению. Детских садов у нас много в стране, слава богу. Их, конечно, не хватает. И, естественно, не хватает и персонала. У нас вообще, в принципе, с детскими учреждениями есть определенные сложности. Они не все укомплектованы на 100%. И понятно, что каждого человека, несмотря, кстати, на то, что мы очень серьезно изменили законодательство, чего не было, между прочим, и в конце 2011 года появилась даже статья в Трудовом кодексе, которая запрещает брать на работу в любое детское учреждение людей, которые были судимы. Судимы, прежде всего, за там, преступные действия в отношении детей разного характера. И обязанность есть представлять справки из МВД. Но все равно, как Василий Макарович Шукшин, помните, говорил, пусть его участковый просветит всего. Обследует, всего обследует. Обследовать всех невозможно. И участковый это не может сделать. Попадают люди, которые, к сожалению, приходят не для того, чтобы детей воспитывать, а разрушают их. Я сейчас не говорю тех, кто специально устраивается в детское учреждение, чтобы совершать преступления.
Но совсем нет. Уже маньяки это, такие махровые.
А таких вот вы не поверите. Например, в 2010 году было 550 человек привлечено к уголовной ответственности те, кто совершили преступления, в том числе и полового характера, в детских образовательных учреждениях. Детских учреждениях вообще.
А сейчас статистика какая за 5 лет?
Нет, сейчас гораздо меньше таких. Сейчас статистика просто изменилась, отдельно их не выделяет. Раньше мы могли их выделять. Но не в этом дело. Сегодня это единицы, и они все очень резонансные, как вы выражаетесь. А другой вопрос, что есть люди, которые в силу каких-то своих человеческих, не знаю, особенностей, характера, усталости, чего угодно, вдруг начинают над ребенком издеваться. Пожалуйста, вам ситуация в реабилитационном центре Сургут, где мальчика слепого, несчастного, который говорить не может, 6-летний. Я вот говорил с губернатором, с Натальей Владимировной Комаровой. Она сама выехала, она говорит, я смотрю на этих людей, я не понимаю, зачем они 4 часа над ним издевались, сломали ему руку в локтевом суставе. Вот что происходило. А мальчик даже сказать ничего не
это
может.
Это сирота мальчик?
Нет, он не сирота. Это реабилитационный центр дневного пребывания. Родители оставили, привели его домой. Резонансная история. Значит, привели его домой, а мальчик плачет, он плохо говорит, он слепой, еще плохо говорит. И он не может объяснить. Вызвали скорую, привезли в травмопункт, у него болевой шок, сломан локтевой сустав. Сделали, отец пошел в этот центр, к директору. Он говорит, в чем дело, вы сломали ребенку руки. Он говорит, да вы что, вот вам видеокассеты, отдают видеокассету. Отец приходит домой, ставит видеокассету, камера видеонаблюдения стоит. И 4 часа смотрит, как эта нянечка издевается над ребенком, таскает его за руку, пытается там его впихнуть. Кашу какую-то, бьет его. Это что?
Скажите, она, видимо, не знала, что стоит видеокамера просто.
Да, видно же, стоит видеокамера. Не знаешь, что она знала, что у нее в голове.
Это вообще слабоумие.
Да, уголовное дело. Это вот сейчас происходит. Видеокамеры мы добились. Ведь мы начинали свою работу, нигде видеонаблюдения не было. Нигде. Сегодня почти 80% детских учреждений снабжены камерами видеонаблюдения. Ведь это же просто и очень эффективно.
Тогда почему такой беспредел вот тоже прогремел на всю страну, где дом Читы номер один, где воспитанников не просто били, но и головами в унитаз окунали, обкалывали психотропными препаратами.
Да, что касается,
где были камеры,
расследование непонятно. Идет, камер там не было, к сожалению. Это отдельная история по Забайкалью. У нас есть несколько регионов, которые, к сожалению, до сих пор не могут наладить эту работу. Вот вы сказали по Забайкалью, а я вот Читу 5 раз выезжал за все это время. 5 раз в Читу. Я в Смоленске был 1 раз, а в Чите вот 5 раз. Потому что предыдущий губернатор Гениатуллин слабо уделял внимание этому. И мы говорили на эту тему. 98% детских учреждений вообще в руинах стояли. Все знают и помнят, как я привез людей, которые просто за свои деньги крышу построили Черновскому детскому дому, который в советские времена был образцовый. Школа, интернат на территории детского дома стоит заколоченный крест-накрест, потому что развалится. Красивейшее архитектурное сооружение. Денег нет. Забайкалье. А этот Пионерский в Забайкалье, где директриса мало того, что наживалась на сиротах, так еще и заставляла избивать старшеклассниц, значит, младших ребят. И пока видео не выложили в интернет, не разогнали их. Ну, понимаете... Но
сейчас тоже свежая история, детдом номер 4, и губернатор сменился вроде, а ситуация не изменилась.
А этот губернатор предыдущий тоже мало уделял тому времени, Ильковский, извините, и тоже об этом много раз говорили. И не только я. Значит, вот я на моей памяти 2 раза сменил Александр Иванович Бастрыкин начальника следственного управления Забайкальского края, потому что не принимали меры именно правового характера. Прокуроры менялись, губернаторы менялись, вся система социальной защиты и помощи менялась, я имею в виду руководство. Никто ничего не мог сделать. У меня появилась надежда сегодня. Сегодня пришла Жданова Наталья губернатором. Я ее знаю, она была вице-губернатором по соцвопросам тогда еще давно, в самом начале моей работы. Потом она ушла, а сейчас вернулась. Я ей сразу позвонил и говорю: Наташ, давайте договоримся. Вот сейчас все силы бросим на то, чтобы исправить ситуацию. У вас, понимаете, у вас хроническое детское несчастье. Оно накопилось уже годами. Это накопленное.
В Екатеринбург более благополучный город, но там тоже почему-то хроническое детское несчастье и тоже издевательство.
Там в конкретном учреждении. Там в конкретном учреждении. А вот что касается системной проблемы, вообще система плохо отстроена и вот порождает такие случаи, это вот Забайкалье. Оно у нас во всех рейтингах, посмотрите, на последнем месте. Сложная ситуация. Всем вместе надо объединяться и помогать. Вот не критиковать с утра до вечера, а всем туда приехать, фондам различным приехать. Они сегодня достаточно сильные.
Фонды об этом и сказали. Фонды выявили нарушения, как раз, а не вы, вот, кстати.
Нет, фонды же опять вы не правы говорить. Абсолютно. Я могу вот такую показать переписку.
Опровергните, да.
По всем, по каждому случаю, до всяких фондов вы проводили проверки и писали представления и в прокуратуру, и следственное управление Следственного комитета по Забайкалью, и губернатору. И губернатор многостранично отвечал, как он все это будет исправлять, но не исправлял.
Посадки есть вот этих воспитателей фашистов, конечно, которые
они сидят,
над детьми издеваются?
Конечно, сидят.
Есть реальные, они реально сидят за решеткой, эти люди?
Да, все арестованы, сидят, уже прошли все эти суды, потому что это дела были 2012 года. Это не сегодня все началось. И не сегодня все это разоблачили.
Но ощущение, что вообще вся система детдомов России просто прогнила, потому что...
Вы не имеете права так говорить, делая вывод только на основании Читы. А потом, вот смотрите, вы ничего не говорите про Читинский дом номер 2, детский дом. А это замечательное образцовое учреждение. Потому что 2 руководителя, 2 совестливые женщины просто на себе тянут его. Несмотря ни на что. Вот это образцовое. То есть даже в таком сложном регионе, как Забайкалье, любое учреждение может быть образцовым. Значит, я тоже против детдома. Я не за хорошие детдома, а за хорошие семьи. И это мой принцип, которым я руководствуюсь во всей своей работе. Но когда система детских домов существует, вы должны хоть на что-то ориентироваться. И там есть на что ориентироваться. Читинский дом номер 2, я еще раз говорю, отличное учреждение. И там претензий никаких нет. И там не издеваются над детьми. И там никто никого никогда не поймает. И это потому, что этого нет просто в природе. Но вы зря говорите, что вся система такая. Ведь до появления уполномоченного по правам ребенка при президенте в России вообще детские дома не сокращались. И число сирот увеличилось. Об этом, кстати, Александр Памфилов в 2007 году, выступая как еще представитель Совета по правам человека при президенте, у меня есть это выступление, сказала, что у нас каждый год прибавляется по 110 тысяч сирот в системе, вот, и нету выхода никакого. И она тогда была инициатором создания уполномоченного. Его создали. Посмотрите, что изменилось. Первый год, 10-й, 17 детдомов закрылось. Дальше там 34, 67, 89 и так далее. Почему закрылись? Да потому что за год до моего назначения в банке данных детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в России было 146 тысяч сирот. А еще за год до этого 170 тысяч. То есть, смотрите, со 146 тысяч Началось сокращение до сегодня, начала года, 70 тысяч.
А ну, 67 сейчас.
А в детских учреждениях
50 тысяч. Вы забыли о хороших пособиях, которые власти дают сейчас опекунам и усыновителям, и о законе Димы Яковлева, который очень непонятно по кому ударил. Да, вдвое сократилось число детей.
Вы сейчас по ходу так сказали, знаете, по кому ударил. А по кому ударил? Он ударил только по американцам.
Почему он по ним ударил? Наши инвалиды как сидели в детдомах, так и остались сидеть
в детдомах. Откуда вы это знаете?
Ну, очень мало, говорят, инвалидов из детдомов.
Ну, вот вы все знаете, да. Давайте тогда поговорим на эту тему, а я вам сейчас скажу. Вот смотри, 13-й год, когда исчезли у нас американцы из системы усыновления. Значит, во-первых, давайте посмотрим 11-й год, когда американцы были. Значит, в 11-м году 1250 детей-инвалидов-сирот взяли из детских домов. Записали?
Да.
Да. Из них американцы сколько взяли? 44. Да? Угу. 44 в 2010 году, значит, они взяли, извините, 88. В следующий год, 12-й, когда американцы были, американцы взяли 71, а российские 7 взяли 1142. Дальше, американцы исчезли с 13-го года. Что мы видим? Сирот инвалидов, устроенных в российские семьи, 1533. Дальше, следующий год, 14-й, 1749. 15-й год, 1980. И вы мне сейчас будете говорить, что инвалидов-сирот никто не берет?
Ну, значит, динамика закон Димы Яковлева удался.
Да, слушайте, вопрос еще.
Я пустая противник закона, но мы будем верить Павлу Астахову.
Вот как. Да не надо мне верить. Вы поверите обществу. И общество поверило нам, государству, объединилось вокруг этой темы. Ищет лучшие способы для устройства таких детишек. Мы ищем возможность их лечить. Что вы хотите сказать?
И
что
дай бог,
мать, которая бросает ребенка...
Вот одну секунду. К сожалению, заканчивается эфир.
Вот мать бросает ребенка, мать
спасибо
бросает ребенка.
За
ее осуждает разговор, общество? А почему государство, которое бросает своего ребенка?
Бедные люди. С Еленой Кривякиной.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.